Продолжим тему. Близится годовщина, и 25 лет – достаточный срок, чтобы переосмыслить события, связанные с военными действиями этого периода, равно как и оценить роль личностей в этой войне. Так говорят эксперты. Ираклий Минагаришвили, который в эти годы занимал должность министра здравоохранения, а теперь руководит Центром стратегических исследований, делится своими воспоминаниями и размышлениями с моей коллегой Мзией Парисишвили.
Как вам видится, спустя 25 лет, эта война была неминуема или ее можно было избежать?
Мы должны признать, что и сегодня на этот вопрос будет трудно ответить основательно всем тем, кто был свидетелем или же участником тех трагических событий. Первое, что очевидно, Грузия тогда сделала роковой шаг, который чуть не стоил ей государственности. Второе, что было очень важно и, к сожалению, не произошло. Мы до сих пор не до конца осознали, изучили, проанализировали все те факты. Известно несколько безусловных измерений. Это было итогом сепаратистского движения, и это было инспирировано Россией. И сегодня есть уйма фактов, доказывающих это. Ну и то, что власть Грузии тогда действительно допустила роковую ошибку, ответив на вызовы таким образом, а не иначе. Ясно, что у инспирации конфликта таким образом была своя цель, и все больше документов появляется по этому поводу. Но мы пока не приблизились к тому, чтобы дать основательный ответ на вопрос, можно ли было избежать этой войны. Конечно же, основным все-таки было противостояние между Грузией и Россией, что было неотъемлемой частью очень сложного процесса изменения постсоветского пространства. Здесь было противостояние двух интересов. Попытка Грузии начать в 20 веке во второй раз строительство независимого государства, и второе, попытка России сохранить свою империю.
Здесь интересна роль главных действующих лиц, политических фигур. Начнем с Шеварднадзе. Вы сказали о роковой ошибке со стороны власти. Вы имели в виду конкретных политиков, лидеров?
Конечно, страна такую ошибку не совершает коллективно. Это была ошибка тех, кто был у власти, принимал эти решения, а потом обеспечивал их реализацию. Тогда находившийся де-факто у власти Госсовет принял решение навести порядок на абхазском отрезке железной дороги, связывающем Россию и Грузию, Южный Кавказ. Да, но про ее Селиане сейчас не могу сказать, какую роль он играл в принятии данного решения. Это задание было поручено частям Национальной гвардии и назначили главой Китовани. Наверное, принципиально неверным было бы проведение такой силовой операции, тем более безо всякой подготовки, которая могла бы предотвратить осложнение. Не было даже соблюдено то, о чем, как говорят свидетели, было заранее сказано, что нужно предпринять все меры, чтобы военные не появлялись в населенных пунктах во избежание противостояния. На самом деле Национальная гвардия начала занимать населенные пункты, и им противостояли, как далее стало известно, заранее подготовленные для конфронтации абхазские, конечно же, незаконные вооруженные подразделения. Выяснилось, что к такому конфликту давно готовилась часть северокавказского населения, которая очень быстро ввязалась в этот конфликт. Была даже создана специальная структура – Конфедерация Кавказских народов во главе с известным господином Шанибовым. Она воспринималась лидирующей структурой Кавказского движения, но очень скоро стало известно, что она контролировалась российскими спецслужбами. Очень скоро мобилизовались те силы, которые должны были противостоять Грузии, а на последующем этапе уже открыто подключились российские военные силы с участием авиации и других средств в том кровавом конфликте, результатом которого, повторюсь, был практически коллапс государственности. Так было осенью 1993 года. И за все это Грузия едва не поплатилась своей независимостью.
Что вы скажете о роли Шеварднадзе, Ельцина, России?
Что можно сказать о Шеварднадзе? После этого первого рокового шага он сделал все, чтобы исправить ситуацию, но сделать это было практически невозможно. Он даже рисковал своей жизнью, имея в виду, когда чуть не сбили его вертолет. Несколько раз бомбили места, где он находился. Много злоключений случилось с ними, с его охраной. Но, к сожалению, его самоотверженные усилия не смогли принести результата, потому что Россия достигла своего. Пролилась кровь между абхазами и грузинами. И заняла свойственную ей в таких ситуациях позицию. К этой позиции Россия неоднократно прибегнет в будущем, и с течением времени все больше доказательств того, что все это было хорошо продуманной и спланированной частью стратегии России. Так развивались события в Приднестровье, сейчас так развиваются события в Украине.
Украине.
Что же касается господина Ельцина, тогдашнего руководителя России, как будто не случайно на днях были обнародованы записи его бесед с президентом Биллом Клинтоном. Эти записи дают ответы на многие вопросы и развенчивают иллюзии вокруг этого якобы строителя российской демократии. Президент Ельцин был таким же российским империалистом, как и все остальные из его окружения. Его главной целью было вынудить Грузию интегрироваться в инициированный им же проект «Содружество независимых государств». А оно, «Содружество», рассматривалось как структура, пришедшая на смену Советскому Союзу. Это «Содружество» не состоялось по другим причинам, но взамен ему разработан новый проект, и авторы этих проектов – одни и те же люди в России.
А Владислав Арсенба, он какую роль сыграл?
В его случае мы можем многое сказать с уверенностью, зная, как развивались события. В ходе военных действий грузинская и абхазская стороны несколько раз достигали соглашения о прекращении огня, начиная с августовского соглашения 92 года, которое завершилось потерей Гагарского плацдарма, и заканчивая последним договором в июле 93-го. Все договоры были нарушены, и все закончилось падением Сухуми и изгнанием грузинского населения. Роли и функции господина Ардзинба и сепаратистского руководства в этом деле ясны. Но не будем забывать и то, что они там не принимали решения. Все решения принимались в Москве. Это хорошо известно сегодня. Они следовали этим решениям, что и сегодня делают сепаратистские руководства, но уже на открыто оккупированных территориях Абхазии и бывшей Юго-Осетинской автономной области. Ардзинба мог бы стать настоящим добрым строителем для своего народа, но он предпочел быть на службе у тех сил, которые сегодня строят Евразийский экономический союз. Поэтому, конечно же, он трагическая фигура, несмотря на то, что в Абхазии его многие считают героем. Это их дело, как его оценят, но из-за инспирирования такого рода войны он получил то, что сегодня Абхазия в очень тяжелой ситуации, что очень жаль. И это признают ведущие фигуры политического спектра.
Мы упомянули Китовани, который сейчас живет в Москве, Ардзинбу, Ельцина, Шеварднадзе. Они достигли своих целей. Что двигало людьми, принимающими тогда решения, основными фигурами, о которых все помнят до сих пор?
Да, каждый свою, конечно. Несмотря на то, что господин Шеварднадзе свою политическую карьеру завершил отставкой, он достиг своей цели. Грузия состоялась как государство. В этом деле игнорировать его роль было бы несправедливо. Это было бы большой ложью. Что касается господина Китовани, я не знаю, как он живет, как себя чувствует, может быть, хорошо и комфортно, но я знаю, что так завершает свою жизнь каждый человек, который продается врагу своей родины. История таких знает много и хранит их имена именно в таком контексте. Про господина Ардзинба я не сомневаюсь, что он искренне желал блага для абхазского народа, но, по моему мнению, он допустил роковую ошибку, привязав дальнейшую судьбу абхазского народа к государственным интересам России. Ясно, что происходит. Я не вижу перспектив улучшения ситуации, если абхазский народ, население, как-то не освободится от иллюзий, что Россия – освободительница. Я уже сказал, что Ардзинба – трагическая фигура. Истории свойственно по прошествии времени все расставлять по местам. Людей, их действия, процессы. К сожалению, у грузинского государства пока не выполнена миссия по оценке абхазских событий. Сомневаюсь, что она уже выполнима. Что можно сделать, так это собрать и сохранить как можно больше информации от очевидцев и участников тех событий, чтобы хотя бы будущим поколениям дать возможность объективно рассуждать об этих процессах. Это событие продолжает и сегодня оставаться в очень тяжелой форме в реальности грузинского государства и останется трагическим эпизодом в нашей истории.
Каким осталось лицо войны в вашей памяти? Что вы не можете забыть?
Таких случаев было множество, но вы хорошо подметили трагическое лицо войны, которое всегда с тобой. Это для меня самолет, в котором мне, как врачу, пришлось побывать много раз. Тогда у нас в Сухуми связь была только воздушной из-за того, что Самигрево было отрезано из-за печальных трагических событий. Самолет переполнен заполнены ранеными и вооруженными людьми, каждую минуту нуждающимися в помощи. В таком составе передвигались эти транспортные самолеты между Тбилиси и Сухуми. Находиться в нем было тяжелейшее испытание. В любой момент могло что-то произойти. К примеру, в руке какого-нибудь человека могла взорваться граната. Или мог умереть один из раненых. Это были самые тяжелые минуты для всех врачей, которым приходилось сопровождать такие рейсы.
Каким вы видите будущее конфликта?
Я неисправимый оптимист, даже в самых тяжелых ситуациях, а их у меня было много и по долгу службы, и в жизни. Я никогда не отчаиваюсь, не говорю, все, нужно махнуть рукой. Это и те многие симптомы, которые я замечаю вокруг, дают мне право с убедительностью сказать, я ни на минуту не сомневаюсь в том, что и территориальная целостность Грузии восстановится, и грузинские и абхазские народы найдут общий язык. В конце концов, мы не должны забывать, что грузинская государственность началась именно с единения грузин и абхазов. И как символ этого, в свое время был возведен храм Баграта.
С Ираклием Минагаришвили беседовала Мзия Парисяшвили.